эфире радио «Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе первым делом самолеты. Москва возобновляет полеты и отменяет визовый режим с Грузией. Грузинская власть готова идти навстречу Москве, несмотря на предостережения Запада. Абхазская власть и оппозиция готовятся к митингу 30 мая. Бывший генеральный прокурор самопровозглашенной республики Южная Осетия под следствием по делу Джабиева. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. В городе Клинце Брянской области упал вертолет Ми-8. Согласно видео очевидцев, машина загорелась в воздухе и стала падать. По предварительным данным, причиной крушения могло стать возгорание двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Принадлежность вертолета устанавливается. База сообщает, что он долго кружил над городом, а потом практически под прямым углом упал в частном секторе. По словам собеседника ТАСС, погибли 2 человека. По данным базы, в результате крушения вертолета ожоги получила 1 жительница. Вскоре после появления этой новости стали поступать сообщения и о падении в Брянской области примерно в 40 километрах от Клинцов самолета Су-34. Российские СМИ сообщили, что экипаж погиб, пилот и штурман не смогли катапультироваться. Следствие полагает, что вертолет и истребитель могли сбить с территории России. К крушениям могут быть причастны диверсанты. В регионе введен план-перехват. В ночь на 13 мая российские войска вновь атаковали Украину. Пострадали не менее 8 человек. В Хмельницкой области в результате атаки беспилотников ранены 11 человек. По данным украинских властей, был атакован объект критической инфраструктуры, находящийся вне населенных пунктов. Взрывной волной повредило сотни жилых домов, учебные и медицинские учреждения, административные и промышленные здания. В Николаеве из-за атаки предварительно дронов «Шахет» пострадало 3 человека. Снаряды повредили 5-этажный жилой дом и 2-этажное здание на предприятии. Там возникли пожары. В 6-й раз с начала мая был атакован и Киев. На этот раз исключительно дронами «Шахет», сообщают местные власти. По их данным, все беспилотники были уничтожены. За ночь воздушные силы Украины зафиксировали пуск 21 беспилотника по разным районам Украины. 17 дронов удалось сбить. Правительство Германии подтвердило предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в страну. Он состоится 14 мая, сообщают агентства Рейтер и ДПА со ссылкой на правительственные круги. В столице Германии, Берлине, у главы украинского государства запланированы встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Олафом Шольцем. В воскресенье 14 мая в немецком Ахене Зеленскому, как представителю всего украинского народа, должны вручить престижную премию имени Карла Великого. С 1950 года она присуждается деятелям, которые внесли выдающийся вклад в дело европейского единства. Это будет первый визит Зеленского в Германию с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Поездке предшествует его визит в Италию, в ходе которого сегодня Зеленский встретился с президентом страны Серджо Маттареллой, а также премьер-министром Джорджей Мелони и папой римским Франциском.
Эхо Кавказа. Новости.
Берлин готовит крупнейший пакет военной помощи Киеву на 2,7 миллиардов евро. Об этом сообщила Минобороны Германии. В пакет, в частности, входит 30 танков «Леопард», 20 боевых машин пехоты «Мардер», 4 зенитно-ракетных комплекса, бронемашины, автомобили, дроны, разведчики, боеприпасы. По данным журнала Der Spiegel, этот пакет был согласован в последние дни в ходе секретных переговоров между министерствами и ведомствами федерального канцлера. Новые поставки вооружений приурочены к вручению президенту Украины Владимиру Зеленскому международной премии имени Карла Великого в Ахене 14 мая, сообщает Deutsche Welle. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил Берлин в связи с объявленной помощью. Цитата: «Спасибо союзникам, работаем», написал он в Телеграме. С начала российского вторжения в Украину страны НАТО оказали помощь Киеву на миллиарды долларов. США уже выделили Украине более 70 миллиардов долларов, Великобритания почти 10 миллиардов, Германия более 7. Немецкий концерн «Rheinmetall», специализирующийся на выпуске военной техники и вооружений, создает совместное предприятие с украинским государственным концерном «Укроборонпромом». Оно должно начать работу с середины июля, сообщает Deutsche Welle. Сначала предприятие займется ремонтом боевых машин, которые были предоставлены Украине и Германии. В дальнейшем сотрудничество будет сосредоточено на совместном выпуске отдельных продуктов «Rheinmetall» в Украине. Кроме того, в будущем украинские и немецкие специалисты смогут сообща разрабатывать новые военные системы, которые могут быть отправлены на экспорт из Украины. Российская гиперзвуковая ракета «Кинжал», перехваченная на прошлой неделе зенитно-ракетным комплексом «Патриот», была выпущена по позиции самого комплекса под Киевом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских официальных лиц. Российские электронные системы слежения, вероятно, засекли излучение мощного радара, используемого «Патриот», для выявления целей на значительном расстоянии. Такое излучение обычно маскируется, однако в данном случае это не помогло, предполагают собеседники CNN. Для перехвата «Кинжала» потребовалось несколько ракет «Патриот». Это первое известное на использование Украиной американского комплекса «Патриот», доставленного ей несколько недель назад. Украина получила по меньшей мере два комплекса «Патриот», один из США и один из Германии. Ранее в ее арсенале не было вооружения, способного уничтожать российские гиперзвуковые ракеты. Источники российских СМИ в Минобороны России назвали сообщение о перехвате «Кинжала» попыткой выдать желаемое за действительное. Авиакомпании «Азимут» и «Джорджиан Эйрвейс» планируют запустить рейсы из Москвы в Тбилиси со следующей недели, если будут соблюдены последние формальности для возобновления воздушного сообщения между Грузией и Россией. Об этом РБК сказал источник, близкий к российским властям, и подтвердил источник, близкий к «Азимуту». «Азимут» может приступить к полетам из Внуково в Тбилиси с 16 мая, ну а «Джорджиан Эйрвейс» с 18. Оба перевозчика уведомили аэропорт Тбилиси о рейсах из России. По словам источника РБК, «Азимут» планирует летать в Тбилиси 6 раз в неделю. В начало продажи билетов на рейсы между Тбилиси и Москвой специалисты Georgian Airways собираются обсудить в начале следующей недели, пишет российское издание. Заместитель госсекретаря США Венди Шарман, курировавшая отношения с Китаем и ранее занимавшаяся организацией переговоров с Ираном и Северной Кореей, заявила в пятницу, что уйдет в отставку. 73-летняя Шарман заявила, что уходит в конце июня. Неизвестно, кто станет ее преемником, чья кандидатура должна быть утверждена Сенатом. Госсекретарь Энтони Блинкен поблагодарил Шарман за ее работу над отношениями США со странами Азии и ее усилия по объединению союзников для поддержки Украины. Шарман выступала посредником в ядерных соглашениях Северной Корее при Билле Клинтоне и с Ираном при Бараке Обаме. Оба соглашения были расторгнуты при последующих президентах-республиканцах. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. В Грузии не стихает полемика из-за возобновления с 15 мая авиасообщения между Тбилиси и Москвой. На предостережение Госдепа США и европейских партнеров премьер-министр Иракли Гарибашвили на этой неделе отреагировал антизападными заявлениями. Подобная риторика не стихала на этой неделе в рядах правящей партии, в том числе из-за решения грузинской мечты покинуть вторую по величине в Европарламенте политическую силу партию европейских социалистов. Зия Парисишвили передает из Тбилиси.
Риторика премьер-министра Ираклия Гарибашвили и грузинской мечты все больше настораживает оппонентов власти. В их посылах позитивно оценивается решение России отменить визовый режим для граждан Грузии и возобновить авиаперевозки между Тбилиси и Москвой. Рассматривать этот факт как часть торгово-экономических отношений посоветовал накануне глава правительства Ираклия Гарибашвили настоящим друзьям на Западе. Но, судя по дальнейшим его заявлениям, их не очень-то много, особенно в рядах партии европейских социалистов. Гарибашвили вслед за председателем партии Ираклием Кобахидзе пояснил, почему грузинская мечта не стала дожидаться отчисления и сама покинула политическую семью, вторую по величине фракцию в Европарламенте, не только из-за того, что Гарибашвили был осужден ею за участие в Венгрии в конференции ультраконсерваторов, но и потому, что члены ПЕС поддержали резолюцию, осуждающую Бедзину Иванишвили.
Они дважды осудили мое участие в конференции, сказали, как я посмел произнести какие-то анти-ЛГБТ-фразы. Друзья, мы такие. Мы хотим такую Грузию. Мы такой народ, защищающий консервативные, национальные, семейные ценности. И если они из-за этого хотят, чтобы нас не было в их партии, желаем им успехов. Пусть там им будет хорошо.
А Гарибашвили с грузинской мечтой, как он сообщил, будет строить государство. Суверенное, и никто им не сможет препятствовать.
У нас задача укрепиться как национальное, суверенное, независимое государство, а не существовать с ограниченным суверенитетом.
А этот суверенитет, по логике Гарибашвили, ограничивают западные партнеры, которые хотят устроить в Грузии полигон, указывают ей торговать или не торговать с Россией. И это в то время, когда, по словам главы грузинского правительства, Европа сама поддерживает торговые связи с Россией и никак не отреагировала на августовскую войну 2008-го, когда пролилась кровь грузин.
И как получается, кровь грузина не кровь, а кровь украинца кровь? Мы, грузины, пролили много крови.
А значит, по утверждению Ираклия Гарибашвили, страна должна идти своим путем, путем стратегического терпения, чему и следует правящая сила. Помимо этого, Гарибашвили говорил, что никто не помогла Грузии тогда, в 2008-м, и сейчас никто не поможет, если начнется война, апеллировал заоблачными цифрами. 2,5 триллиона долларов США, якобы столько стоит торговый оборот Евросоюза с Россией с 2008 года. У маленькой Грузии всего 1 миллиард долларов торговли с Россией и 1 миллион грузин, проживающих в самой России, и что возобновление авиасообщения – благо для грузин. Критики заявления Гарибашвили назвали популистскими. Названные им числа завышенные и служат пропаганде, а депутат стратегии Агмаш Энебели Паатам Эшгаладзе уловил даже сходство Гарибашвили с советскими грузинскими комиссарами.
Очень тяжело слушать заявления Гарибашвили, вчерашние, позавчерашние. Такое впечатление, что со мной разговаривает карикатура Серго Орджоникидзе, Филиппе Махарадзе. Они часто говорили о том, что пусть кто-нибудь сравнится с ними в любви Грузии. Если они так хотят с Москвой, пусть грузинская мечта и ее большинство в парламенте купят билеты. И мы скинемся, пусть они улетят в Москву и не возвращаются.
Оппоненты власти не скрывали возмущения. Вести такую пропаганду, не вспоминая об 11 пакетах санкций Евросоюза против России, нивелировать материальную и политическую помощь, которую США и Евросоюз оказывали и оказывают Грузию, служит одной цели. Ее назвала депутат нацдвижения Анна Цитлидзе. Наши европейские партнеры, Евросоюз, делают все, чтобы Грузия получила статус кандидата на вхождение в Евросоюз. Неоднократно было сказано ими, что грузинский народ заслуживает и получит этот статус, а власть делает все, чтобы этого не случилось. Это не что иное, чем саботаж европейского курса Грузии. Риторику грузинской мечты осудили теперь уже бывшие политические партнеры. Глава комитета по внешним связям Бундестага Германии Майкл Рот написал в Твиттер.
Возмутительно. Социал-демократия всегда и везде привержена свободе, правам человека, справедливости. К сожалению, грузинская мечта – это не европейская мечта.
В Грузии опасаются, что в случае попадания под санкции какой-либо грузинской авиакомпании или Тбилисского международного аэропорта, страна потеряет все шансы получить статус кандидата в конце года. Опасения подкрепило и то, что накануне в Государственном департаменте США вновь заявили, что при возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией грузинские компании могут подвергнуться риску санкций. С этим вопросом увязали информацию о том, что спецпредставитель Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан посетит Грузию в обозримом будущем. Возможно, чтобы лично убедиться, что Грузия не обходит стороной санкций против России и объяснить грузинской мечте, чем чревато возобновление авиаполетов между Москвой и Тбилиси. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Решение Кремля о возобновлении авиасообщений и отмене визового режима с Грузией активно обсуждается как в самой стране, так и за ее пределами. В правящей грузинской мечте считают, что произошедшее никак не скажется на отношениях с Западом. В Вашингтоне и Брюсселе придерживаются другого мнения и делают недвусмысленные предупреждения официальному Тбилиси. Иракли Орагвелидзе выслушал оценки.
Вместо восстановления прямого авиасообщения или изменения визового режима, грузинский народ, вероятно, предпочел бы, чтобы Путин вывел российскую армию с 20% территории Грузии, оккупированных Россией. Так отреагировал на решение Кремля Госдеп США. В письменном комментарии данному «Голосу Америки» неназванный представитель Госдепартамента подчеркнул, что сейчас не время сближаться с Россией.
Многие западные страны, в том числе США, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. Мы обеспокоены тем, что в случае восстановления авиасообщения между Россией и Грузией, авиакомпании в аэропортах Грузии могут столкнуться с санкциями за эксплуатацию самолетов, подлежащих экспортно-импортному контролю.
О санкциях против Москвы напомнили Тбилиси и из Брюсселя.
Из-за агрессии России в Украине Евросоюз вместе с рядом международных партнеров и других стран ввел санкции против российского авиационного сектора. Мы запрещаем полеты в Россию и из России над территориями стран. ЕС призывает Грузию, которая претендует на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз, присоединиться к этим санкциям и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции, особенно в авиационном секторе.
Заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стану. В ответ в грузинской мечте заявили, что восстановление перелетов с Россией никак не связано с отношениями Грузии со стратегическими партнерами. На сегодняшнем брифинге лидер партии Иракли Кобахидзе напомнил, что никто не накладывал санкции на Турцию, Израиль, Армению или Азербайджан за осуществление авиасообщения с Россией.
Некоторые хотят представить это так, что одностороннее восстановление прямого авиасообщения со стороны России означает установление стратегического партнерства с этой страной. Мы даже слышим такие предположения прямо или косвенно. Конечно, это не так. Никакой связи между возобновлением полетов, отменой визового режима и стратегическим партнерством нет. Если бы это было так, США ввели бы прямые рейсы или упростили визовый режим для наших граждан, но к ним применяется довольно строгий режим.
Заявил Кобахидзе. Правительство также заверяет, что Грузия верна союзническим отношениям с Западом и никакого дрейфа в сторону Москвы не намечается. По словам главы Минфина Лаши Хуцишвили, в вопросе санкций обвинения в адрес Грузии часто беспочвены.
Это было одностороннее решение о закрытии, и это также одностороннее решение об открытии авиасообщения со стороны России. Что касается озабоченности по поводу конкретных санкций, я поясню, что транспортные средства, подлежащие импортному и экспортному контролю со стороны стран-партнеров, не смогут осуществлять соответствующие операции и функционировать в Грузии. Соответственно, рамочная основа обеспечения соблюдения санкций, которые Грузия осуществляла до сих пор, будет продолжена в будущем. Никаких вопросов о том, можно ли через нашу территорию обойти санкции с помощью Грузии, возникать не должно.
Констатировал министр. Судя по всему, подготовительные работы по восстановлению авиасообщения идут с обоих сторон полным ходом. По сообщению Минтранса России, после снятия ограничений российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси 7 раз в неделю. Для этого будут использоваться самолеты российского производства. Тбилиси дату возможного начала авиасообщения не называют. По словам основателя грузинских авиалиний Тамаза Гаиашвили, он приветствует решение об отмене визового режима и восстановлении прямого авиасообщения. Однако перед планированием полетов необходимо пройти определенные процедуры, подчеркнул бизнесмен в интервью порталу «Авианьюз».
Может быть, российская сторона и готова, но мы пока нет. На следующей неделе в авиакомпании состоится совещание, на котором мы примем окончательные решения. Мы заинтересованы, конечно. Во-первых, это поможет нашему народу. Кто-нибудь может мне сказать, почему должны летать через Ереван, Баку, Турцию? Может, кто подскажет, почему можно поехать в Россию на велосипеде или машине, а на самолете нельзя? Если у нас демократия, давайте дадим людям выбор.
Пока не совсем ясно, как это будет выглядеть на практике. Дело в том, что 20 российских авиакомпаний внесены Еврокомиссией в черный список по авиабезопасности, поскольку их самолеты, произведенные в США или Евросоюзе, на 20% состоят из американских комплектующих. Под эти ограничения подпадают не только Боинги, но и многие Эйрбасы. В связи с этим российская компания Red Wings, парк которой сформирован в основном из российских сухой суперджет, заявили, что готовы начать полеты в Грузию при наличии допуска к полетам. Впрочем, и эта компания находится в черном списке Евросоюза. В свою очередь, замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Кривишвили заявила накануне, что к полетам будут допущены только те российские авиакомпании, которые не попали под западные санкции. По ее словам, пока никакие разрешения не выдавались, поскольку официальных запросов на рейсы из России не поступало. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Итак, на этой неделе остались в прошлом 23 года визового режима с Россией, на протяжении которых российское руководство неоднократно принимало решение о прекращении и восстановлении прямого авиасообщения с Грузией. Почему Москва пошла на этот шаг именно сейчас? Что изменилось в ее отношениях с Тбилиси? На вопросы «Эхо Кавказа» ответил соучредитель Центра стратегического анализа, бывший посол Грузии в России Валерий Чичилашвили.
Как бы вы оценили шаг российского руководства и что в целом это значит для Грузии?
Мы уже можем делать какие-то выводы на протяжении этих более чем 30 лет после того, как мы восстановили независимость. В том числе и Россия восстановила собственную независимость после развала Советского Союза. И эти выводы говорят о том, что Россия пользуется этим как инструментами усиления собственного влияния, в данном случае в непосредственном своем окружении, в странах, которые ее окружают. И при этом она серьезные ошибки допускает, потому что руководствуется не рациональными какими-то соображениями, а тем, как, когда, кого и за что можно наказать, если они каким-то образом, так сказать, политически не вписываются в ту систему, которую Россия в своих умозаключениях, так сказать, тебе формирует. Ну вот, например, этот визовой режим и запрет полетов. Я думаю, что в российских интересах было вообще в принципе с самого начала и не вводить этот визовой режим, и не отменять эти перелеты. Но она рациональными соображениями не руководствовалась. А сейчас совершенно ясно для меня, почему это происходит именно сейчас. Россия в результате вот этой варварской войны, которую она начала с Украиной, она слабеет. И проекция силы ее, в том числе в регион здесь, на Южный Кавказ, слабеет. Но при этом она пытается сохранить собственную экосистему. Но вот этот чумной барак, куда она гоняет тех, кто еще не может этому сопротивляться, одним из проявлений вот этих усилий, безуспешных, с моей точки зрения, было вот то, что мы наблюдали 9 мая на так называемом параде. Когда главы государств и правительств стран ОДКБ были вынуждены приехать к господину Путину и сидели там совершенно кислыми лицами, потому что, ну, кому доставляет удовольствие, так сказать, находиться вместе там с насильниками и убийцами, тем более хлопать всей этой чуши, которая там была произнесена. И вот в контексте этого, я думаю, что вот эти решения направлены на то, чтобы Грузию втащить вот в этот чумной барак, в эту экосистему, продемонстрировать, что вот мы имеем рычаги влияния и давления на Грузию. Если говорить вообще о каком-то улучшении отношений с Грузией, то прежде всего это вывод войск и отзыв признания так называемой независимости Абхазии и Тхинвальского региона. Вот вместо этого такого рода дешевыми политическими там какими-то жестами они пытаются втащить Грузию вот эту собственную экосистему и побочно, конечно, оказать давление на Грузию с тем, чтобы она не принимала активного участия в антипутинской проукраинской коалиции. Ну, с этим вообще, в принципе, вопросы, но тем не менее, Грузия принимает участие в группе «Рамштайн», голосует на международных площадках за небольшими какими-то отдельными исключениями, за проукраинские резолюции против российских. И вот вырвать Грузию из этого контекста еще больше, вот это тоже задача этих решений по визам и по восстановлению полетов в Грузию.
Визовый режим с Грузией Россия ввела еще в 2000 году. В скором времени и руководство Грузии ввело соответствующие ограничения для граждан Российской Федерации. Тогда это решение Кремль объяснил попыткой предотвратить проникновение в Россию чеченских боевиков с территории Грузии. Тогдашние политики говорят, что президент Ельцин лично связался с Эдуардом Шеварнадзе с просьбой разместить на границе с Чечней с грузинской стороны российские войска, на что получил отказ. Это был первый подобный карательный акт.
Ну, это было одним из компонентов этого решения, да. Тогда было очень много эконом-мигрантов из Грузии в России. Мы получали серьезные средства оттуда в виде перечисления от наших эконом-мигрантов. Это была попытка использования этого рычага для оказания давления на Грузию с тем, чтобы она поменяла свой внешнеполитический вектор. Тогда, должен напомнить, что тогда же был президентом Грузии господин Эдуард Шеварнад, да, который пытался лавировать, находить дипломатические развязки, предлагал различные варианты, в том числе был подписан договор, кстати, о размещении на 25 лет, это при Эдуарде Шеварнадзе было, договор о размещении на 25 лет военных баз на территории Грузии. Это произошло 3 февраля 1994 года, когда первый и последний раз президент России, тогда это был Борис Николаевич Ельцин, осуществил государственный визит в Грузию. Если бы придерживалась Россия норм этого договора, то он был бы ратифицирован, и они бы получили легальное право находиться, значит, военной базой России на территории Грузии вплоть до 2019 года. Представляете, это, да, какими возможностями правовыми имела дело Российская Федерация. Но она пошла по другому пути, вот по пути запугивания, там, использования различных методов, как будто это, в принципе, могло повлиять на ситуацию. Оно и не повлияло.
Что касается прямого авиасообщения, Россия трижды отменяла его в 2006-м после ареста российских офицеров, которых в Грузии обвинили в шпионаже. Восстановлено оно было в 2008 году и вскоре после августовской войны вновь прервано. Полеты возобновились уже после смены власти в Грузии в 2014 году и вновь были прерваны в 2019 после приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
Это вообще было смешно отменять полеты в результате Гавриловской ночи, там потом запрет гражданам посещать Грузию. Несмотря на это, ломанулось, так сказать, сотни тысяч людей ломанулись в Грузию после этого объявления этой частичной мобилизации. Вот это все говорит о том, что иногда допускают такие ляпы, которые не то что не способствуют продвижению их внешнеполитической повестки дня, а вообще мешают, в принципе, России утверждаться в регионе и увеличивать там свой авторитет. Хотя, в принципе, тут мы возвращаемся опять к истокам. Какая цель у Российской Федерации? Ну, а у Российской Федерации, в принципе, цель – это восстановление империи. Главный принцип «разделяй и властвуй». Россия всегда была центром силы, пока еще она остается центром такой, слабеющей, но пока остается еще центром силы. Но так она и не смогла стать центром привлекательности. Ничего она не может предложить по сравнению, например, с Европейским Союзом, да. Ни по правам человека, ни по стандартам образования, стандартам культуры, там, ведения бизнеса, возможностей и так далее. Да, то, что сегодня Россия – это страна, где один человек претендует на то, что он пожизненно должен быть у власти, а политические оппоненты должны быть либо в тюрьме, либо в могиле, либо за границей. При всем этом еще это варварская война, убийства, насилие и так далее. Ну, чем это может быть привлекательно, да? И, несмотря на это, вот эти попытки – этот свой чумной барак организовать, эту свою экосистему сформировать. Вот и еще попытки затащить туда Грузию такого рода неадекватными решениями. Ну, это не сработает сегодня. Другое поколение, молодежь другая, она видит Европу, у нее много информационных источников. Это сегодня бесполезно. Таким образом пытаться утверждаться, в том числе и в Грузии, и там пытаться оказывать на нее влияние. Но это еще раз говорит о том, что, в принципе, решение основывается на каких-то неадекватном анализе. И перспектив, в общем, такая политика в регионе, конкретно в отношении Грузии, никаких не имеет.
Кстати, после посещения Гавриловым Грузии активно обсуждался запрет на импорт в Россию разной грузинской продукции, в частности, вина. Этот шаг также неоднократно использовался российским руководством в качестве меры запугивания и оказания влияния на государство.
Это одна и та же палитра этих всех методов и инструментов, которые Россия применяет, так сказать, совершенно без оглядки на какие-то там международно-правовые там механизмы, там какие-то обязательства и так далее. Да, ну потому что, например, если взять, да, эмбарго на грузинское вино. Во-первых, в принципе, да, если есть проблема с каким-то производителем, ну теоретически, если анализировать, вино поставляется каким-то производителем в Россию, она не выдерживает стандартов качества. Надо объявлять эмбарго на конкретного производителя, причем тут все грузинское вино. Во-вторых, в том же 94-м году, во время приезда Ельцина, мы подписали договор о свободной торговле. И этот договор о свободной торговле очень хорошо прописывает все эти необходимые механизмы, которые надо включать, если у страны есть какие-то претензии друг к другу. там, формирование общей комиссии, экспертных каких-то оценок и так далее, потом принятие совместного решения, попытка там решить это все там путем переговоров. Кто обращает на это все внимание, на то, что Россия подписывает? И ратифицирует, кстати, тоже, потому что это ратифицированный документ. Никто этого не берет ни в какой учет. Да? Вот кому-то пришло в голову, да, Грузию надо наказать каким-то политическим соображениям. Именно поэтому сейчас то, что сегодня происходит, это может превратиться в руках России тоже в инструмент влияния, потому что 70% экспорта грузинского вина сегодня идет в Россию. И понятно, что, так сказать, на этом кто-то зарабатывает большие деньги, но эти люди должны себе отдавать отчет о том, что это очень нестабильный рынок, который не регулируется правовыми механизмами, а только политическими предпочтениями. Это мы миром не раз наблюдали, и я могу привести десятки договоров, которые Россия подписывала, ратифицировала, а потом выкидывала в форточку. Это в отношениях и с Грузией, и с Азербайджаном, и с Арменией, и с Молдовой, ну и с Украиной. Это вообще перешло все возможные там границы и фантазии. Поэтому это все одно проявление одной и той же обычной российской политики, которая основывается не на праве, тем более не на международном праве, а на каких-то якобы интересах. Интерес Российской Федерации, по большому счету, должен был заключаться в том, чтобы усиливать свой авторитет, свою репутацию среди своих партнеров, стран, которые окружают Российскую Федерацию, становиться центром привлекательности, формировать таким образом комфортное пространство по всему периметру собственных границ для того, чтобы чувствовать себя более безопасно, иметь какие-то перспективы развития. А мы видим все, так сказать, со знаком, да, наоборот. Россия все больше и больше изолируется, капсулируется, и в эту свою изоляцию, и в эту капсулу свою, да, в этот чумной барак пытается там до кого дотягивать руки, вот затаскивать их. В принципе, ничего нового. Все это мы наблюдали, видели. Другое дело, что мы из этого должны извлечь соответствующие выводы, сделать заключение, выучить уроки и формировать так свою внешнюю политику, так себя позиционировать в системе международных отношений, чтобы не позволить России осуществить эти свои далеко идущие планы. С этим, к сожалению, у нас проблемы в Грузии. Вот. Ну и надо работать обществу, объяснять в реальности, с чем мы имеем дело.
Это был бывший посол Грузии в России Валерий Чичилашвили. С ним беседовал Серго Бригвадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. Бывший генеральный прокурор Южной Осетии под следствием. В пятницу Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело против Урузмага Джагаева по обвинению в превышении должностных полномочий. По информации источников «Эхо Кавказа», речь о резонансном деле Инала Джабиева. Это первый случай, когда под следствием оказывается бывший чиновник, занимавший столь высокую должность в Южной Осетии. Этого требовало от прошлых властей как семья Джабиева, так и представители общества. Новость вызвала огромный резонанс. Спикеры югостинского общественного мнения называют этот прецедент важным и связывают с ним надежды на оздоровление правовой системы. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий» предусматривает наказание от штрафа в 100 тысяч рублей до 7 лет лишения свободы. По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры Южной Осетии, уголовное дело в отношении Урузмага Джагаева, цитирую, было выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего министра внутренних дел генерал-майора милиции Игоря Наниева. Конец цитаты. В настоящее время, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Напомним, в отношении экс-министра внутренних дел уголовное дело было возбуждено 19 апреля Следственным комитетом управления Генпрокуратуры по признакам превышения должностных полномочий в связи с гибелью 28-летнего Инала Джабиева, задержанного в рамках покушения на главу МВД Игоря Наниева. По мнению политического журналиста Руслана Тотрова, уголовное преследование бывшего генпрокурора, которого в Южной Осетии все ждали и в то же время не верили, что оно произойдет. Изначально было очевидно, говорит Руслан Тотров, что речь идет не о должностном преступлении рядовых цхинвальских милиционеров, а о том, что генпрокурор Джагаев и министр внутренних дел Наниев под предводительством президента Бибилова сумели создать в Южной Осетии карательно-силовую вертикаль. Этот политический режим в принципе не предполагал подсудность творящих произвол. После смены власти возникли надежды, что все-таки получится привлечь их к ответственности. Но, признается Руслан Тодоров, сам он считал эти перспективы иллюзорными.
Я не особо верил, скажу честно, и теперь расписываюсь в том, что действительно, если уместно об этом говорить в подобном ключе, приятно удивлен происходящему. Совершенно не хочу играть сейчас в конспирологию и рассуждать на тему того, что дела против двух высокопоставленных бывших силовиков возбуждены только лишь в пику прошлому политическому режиму, и это какие-то так называемые подковерные игры, потому что даже если это и так, ну и черт с ним, как говорится, потому что совершенно очевидно, что эта информация у меня была с самого начала, из разных источников, что бывший министр внутренних дел Игорь Наниев, бывший генеральный прокурор Рузмак Джагаев – это люди, которые курировали, я подчеркиваю, убийство Инала Джабиева полицейскими. Там все участвовали. Там и КГБ Южной Осетии, там непричастных вообще на самом деле нет. А руководил этим всем бывший мотодесантный президент, а ныне военный бизнесмен, образцовый русский офицер Анатолий Бибилов. Руководил в прямом смысле слова. Поэтому, безусловно, приветствую возбуждение дела. Пусть пока всего лишь по превышению должностных полномочий, это не должно никого не вводить в заблуждение. Урузмак Джагаев не просто превысил полномочия. Урузмак Джагаев был одним из дирижеров убийства Инала Джабиева. Так вот, теперь давайте дождемся момента, когда в розыск будет объявлен, а потом доставлен из Украины в Южную Осетию Анатолий Бибилов. Человек, руководивший убийством Инала Джабиева.
Напомню, 28 августа 2020 года житель Схинвала Инал Джабиев умер, не выдержав пыток во время допроса милиционерами в офисе МВД. Возмущенная общественность вышла на улицы с требованием отставки генпрокурора и президента как ответственных за убийство. Анатолий Бибилов в отставку не ушел и требованиям увольнения Джагаева не уступил. Вместо этого он пообещал, что берет дело Джабиева под личный контроль, а расследование дела поручил генпрокурору Урузмагу Джагаеву. Президент гарантировал, что расследование будет объективным и все виновные понесут наказание по закону. Семеро милиционеров, участвовавших в пытках, были арестованы. Но в ходе расследования под контролем президента и генпрокурора первоначальное заключение судмедэкспертизы о насильственной гибели было заменено на заключение о смерти по естественным причинам. В свою очередь деяния милиционеров переквалифицировали с тяжких преступлений на незначительное злоупотребление властью. Инал Джабиев и двое его друзей, Николай Схавребов и Гирсан Кулумбегов, были похищены силовиками без предъявления обвинений. На протяжении 5 дней парней перевозили из одного подвала в другой и нещадно пытали, добиваясь от них признаний в подготовке покушения на министра внутренних дел Игоря Наниева по поручению в ту пору лидера оппозиции Алана Гаглоева. Президент Бибилов тогда заявил, что покушение на министра было совершено рвущимся к власти криминалом. Позже выяснилось, что на самом деле никакого покушения не было. Депутат парламента Давид Санукоев напоминает, что объективное расследование дела Джабиева было одним из предвыборных обещаний президента Гаглоева. Вкупе с принятым перед избирателями обязательством покончить с произволом власти и установить в республике главенство закона, говорит Давид Санакоев.
Дело даже не в предвыборных обещаниях Гаглоева. Без чистки в рядах правоохранительной системы, без привлечения к ответственности хотя бы виновных в самых вопиющих должностных преступлениях, в принципе, невозможно восстановить легитимность органов в глазах общества. Я уже не говорю о восстановлении доверия. Это куда более сложная и длительная задача. И, кроме того, это такой морально-этический вызов, от которого невозможно уклониться. Его невозможно замолчать, заволокитить, спустить на тормозах. Здесь любая нейтральная позиция или даже умеренная против равносильным соучастию.
По мнению Давида Санакоева, есть в этой истории еще один актуальный для югосетинского общества момент.
У нас сейчас появляется надежда на изменение правил игры, на завершение практики всепрощения уходящей власти. У нас так сложилось еще со времен первого президента, что каждое новое руководство как бы списывает злоупотребление предшественников и начинает с чистого листа, тем самым как бы предлагая и своим преемникам поступить точно так же, чтобы и они могли рассчитывать на списание их грехов. Если все же команда Гаглоева расследует и дело Джабиева, и другие злоупотребления прежней власти, она тем самым разрушит этот порочный круг. Создаст новую традицию, по которой приходящая администрация может расследовать деятельность предыдущей.
и наша бюрократия станет более сдержанной и законопослушной.
Это первый случай в истории Южной Осетии, когда уголовное дело возбуждается против министра внутренних дел и генерального прокурора, да еще грозит обвинениями в адрес экс-президента. Первый случай, когда имена высших должностных лиц республики звучат в контексте такого тяжкого преступления, как убийство. Судя по комментариям экспертов, дело не просто резонансное. С его расследованием общественность связывает надежды на правовое государство. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Абхазская оппозиция объявила на этой неделе о проведении 30 мая народного митинга в Сухуми. Оппоненты власти требуют от них отказаться от целого ряда проектов, которые, по их словам, угрожают суверенитету самопровозглашенной республики. Елена Саводская следила за встречей.
11 мая истек срок, отведенный оппозицией руководству страны для принятия решения об отставке кабинета министров. Решение не было принято, и оппозиционные политики собрались в Сухуми, чтобы определить дату проведения протестного митинга. Они обратились к гражданам Абхазии с призывом принять в нем участие. На брифинге для журналистов была объявлена дата митинга – это 30 мая. Обращение за читал представитель ветеранской организации АРОА Хына Думаа.
Мы провели множество встреч и консультаций во всех регионах страны. Был предложен разумный план выхода из глубокого кризиса, который предполагал отказ власти от реализации законов и проектов, угрожающих национальной безопасности. Однако все инициативы нашего народа проигнорированы властью. Судя по всему, они уверены, что способны реализовать все свои задумки без учета интересов абхазского народа. Уважаемые сограждане, мы исчерпали все возможные диалоги с действующей властью, а их нацеленность на заселение страны, продажу стратегических активов, обнищанию населения за счет непомерных тарифов на электричество, полному фактическому уничтожению основных сфер жизнедеятельности государства, таких как здоровье нации, образование, национальная безопасность, не оставляет нам иного выбора, как призвать вас всех выйти на улицы, чтобы заставить действующую власть остановиться.
Лидер политической партии «Апсны» Виталий Габния напомнил, что оппозиция в течение года не проводила ни одного митинга, а пыталась сотрудничать с властью, участвуя в правительственных комиссиях по разным направлениям деятельности. Но результатов это не дало, а обещания не были выполнены. Он сказал, что, используя административный ресурс, действующая власть вытеснила представителей оппозиции из парламента и даже из состава общественной палаты.
Необходимых стране реформам нам тоже отказано. Говорят о том, что они не нужны, полагают, что и вредны, поскольку во многом ограничивают власть в ее злоупотреблении. На фоне фарса, обмана, продажи суверенных активов страны в население растет протест, который требует от оппозиции определенных действий. Накладывает свой отпечаток на проведение митинга и то, что последние выборы в парламент прошли под колоссальным административным давлением власти. Даже на фоне созыва нового состава общественной палаты, где решение носит рекомендательный характер, оппозиция практически в полном составе была выведена. У власти не осталось иной площадки с оппозицией, как только проведение митингов и сборов. Оппозиция переходит к серии митингов, исходя из болезненных вопросов, которые стоят на повестке и хотят быть услышанными.
Лидер абхазского народного движения Адгур Арцинба призвал граждан выразить свое отношение к происходящему в стране. Он уверен, что если не остановить власть, она обнулит суверенитет Абхазии.
Мы общались с людьми разных категорий, все говорят о том, что власть не слышит простой народ. Власть отошла от проекта Владислава и его соратников. Тысячи жизней, пот, слезы, кровь, пролитые за нашу независимость, все это сегодня пытаются обнулить. Повестка, которую продвигает сегодняшняя власть, направлена на удовлетворение интересов отдельных олигархов крупного капитала, которые никакого отношения к интересам простого абхазского гражданина не имеют. Закон об апартаментах, решение судов иностранных будут иметь силу в Абхазии. Все это направлено на одну цель – исключить абхазский народ из завтрашней повестки управления государством, сделать Абхазию местом для крупного капитала, а наш народ отодвинуть на второй и третий план. Мы это с вами уже проходили в истории.
Председатель политической партии «Форум народного единства Абхазии» Астан Барциц отметил, что прошло 3 года, в течение которых народ Абхазии испытывает на себе все прелести работы некомпетентной нынешней власти. За это время страна пережила несколько жесточайших кризисов, и ни с одним из них власть не смогла справиться. В период борьбы с коронавирусной инфекцией были совершены грубейшие ошибки, которые привели к гибели сотен граждан. Решение правительства о легализации майнинга обрушило энергетическую систему. Люди сидели часами и сутками без электричества и воды, горело оборудование трансформаторных подстанций и бытовая техника у граждан. Но никто за это не понес ответственности. Борьба с майнерами велась выборочно и не дала никакого результата. Несмотря на сопротивление общества, власти настойчиво пытаются отдать энергетику в руки непонятных инвесторов. Еще более обостряет ситуацию попытка власти получить 1,5-миллиардный кредит у России без внятного плана, во что его вложить и как потом возвращать. Кулуарное с нарушением ряда абхазских законов правительство подписало соглашение о передаче госдачи Пицунда России вместе с большим участком национального парка, акваторией и частью города Пицунда. По всем этим вопросам в обществе были протесты, однако они никак не повлияли на намерение власти продвигать эти проекты. По мнению Аслана Барциц, власть живет своей жизнью, ее цель – обогащение любым путем. Граждане живут своей жизнью, и их цель – выжить любым путем. В этих двух параллельных мирах существуют народ и власть. Без конца это длиться не может, поэтому и было принято решение о проведении митинга. Он призвал принять в нем участие всех граждан, не согласных с той политикой, которую проводит действующая власть. На вопрос о том, какого результата он ждет от акции протеста, Аслан Барциц ответил.
Мы против крайних радикальных каких-то вещей. Что касается результатов, результаты будут зависеть не от тех, кто организовывает этот митинг, а результат будет зависеть от властей, как они отреагируют на данный митинг. Мяч на их стороне. Те решения, которые были приняты, антинародные решения, не в интересах нашего государства, которые собираются осуществить, они должны быть отозваны, от них должны власти отказаться. И тогда уже, исходя из этой ситуации, мы будем принимать те или иные решения.
Параллельно встрече оппозиционных лидеров в администрации президента собрались представители ряда политических организаций и партий и члены кабинета министров и руководители управления администрации президента. На этой встрече присутствовали представители Единой Абхазии, Коммунистической партии Абхазии, Амцахары, Народного фронта Абхазии и ряда других организаций. Журналистов на встречу не пригласили, президента на ней не было. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Пока абхазская оппозиция объявляла о проведении акции протеста в Сухуми 30 мая, в тот же день, в то же время в администрации президента самопровозглашенной республики собрались представители власти и их сторонники. Они предостерегли оппонентов от попыток, цитата, «насильственной смены власти», конец цитаты, и обвинили их в намерении сорвать летний туристический сезон. Виталий Шария расскажет больше.
Встреча в администрации началась в 10 утра, на 4 часа раньше, чем брифинг, и продолжалась 5 часов. То есть о намеченной дате митинга поначалу там не было известно. Но о том, что эта дата будет названа, оппозиционеры сообщили накануне, в среду 10 мая. Во встрече в администрации участвовали представители партий Амцахара, Единая Абхазия, КПРА, Народный фронт Абхазии, общественных организаций, Форум молодежи Абхазии, Конгресс народов Абхазии, Абзанхара, Абсадгел, Наш дом Абхазия. Вел встречу встречу Рауль Лоло, председатель Союза политических партий и общественных организаций, объединившего еще летом 2021 года провластные силы Абхазии. Он сообщил, что в администрацию президента поступило письмо представителей оппозиционных политических сил, в котором изложены 13 вопросов властям, и предложил профильным министрам дать ответы на них. Часть претензий оппозиции касалась деятельности Министерства экономики. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган выступила с докладом о положении дел в сфере экономики и привела ряд цифр. Так, в 2022 году ВВП Абхазии достиг 45,8 миллиарда рублей, что составило 131% роста по отношению к показателям 2019 года. Озган, в частности, отметила:
объем промышленного производства, на это, кстати, тоже обращалось внимание, в 2019 году составлял 6,3 миллиарда, а в 2022 году 7,1 миллиарда.
И, конечно, с особым вниманием на встрече слушали руководители силовых ведомств, когда они говорили о предстоящем народном митинге, как его назвали на брифинге оппозиции. Председатель СГБ Роберт Киут сказал:
я хотел бы, в свою очередь, как руководитель службы государственной безопасности, всех предупредить о том, что нарушение конституционного строя либо нарушение закона какого-либо в плане проведения этого митинга, либо насильственный захват власти будет жестко пресекаться нашими сотрудниками, всеми ведомствами, которые будут задействованы в этом мероприятии. Хотел бы предупредить всех, чтобы вели себя достаточно корректно, спокойно и в рамках закона. В остальном у нас достаточно законных оснований применять все силы и средства для того, чтобы не допустить какого-либо негативного деяния.
Сидевший рядом с ним министр внутренних дел Вальтер Будба продолжил тему.
В прежние времена, если мы вспомним, грузинские спецслужбы на территории Абхазии проводили ряд, прямо перед летним курортным сезоном, проводили ряд там терактов и так далее, для того, чтобы сорвать летний курортный сезон. Но не хочу сравнивать ни в коем случае наших политических оппонентов, но тем не менее как-то вот это совпадение меня немножко смущает. Конечно, хотят сорвать летний курортный сезон для того, чтобы государство продуктивно не развивалось, потому что это единственный период времени, когда мы можем получать доходы и на наше развитие. Вдруг как-то вот все совпало неожиданно, конечно.
Последнее выступление вызвало взрыв негодования в соцсетях от недовольных властями. Вот фрагмент из типичного отклика. Господа силовики в своем рвении отработать вновь полученные генеральские звезды перешли все грани дозволенного, обвинив значительную часть народа Абхазии в том, что они диверсанты и, следуя их логике, предатели и враги страны. Конец цитаты. Вот на информацию о намеченной дате митинга посыпались подряд десятки откликов тех, кто, наоборот, возмущается действиями политической оппозиции. Мир полыхает вокруг нас, а мы по традиции в мае должны идти на митинг и менять власть. Конец цитаты. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Пока президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Джания не спешит появляться на публике, его министры успели на этой неделе возмутить оппозиционно настроенную часть общества, сравнив действия оппонента власти, цитата, с грузинскими террористами, конец цитаты, пригрозив им применением силы. И дедачане об открытии протестного сезона в Абхазии.
На этой неделе истек срок ультиматума, который оппозиция предъявила президенту Джания. Напомню, 21 апреля лидеры оппозиционных политических партий и общественных организации обратились к главе государства с требованием отставки антинародного правительства. Они аргументировали свои требования, перечислив действия правительства, которые ввергли в страну в энергетический, экономический и общественно-политический кризис, нанесли многомиллионные убытки государству. Оппозиция считает, что дальнейшее пребывание у власти нынешнего правительства является серьезной опасностью для страны. Президент, а затем и спикер парламента проигнорировали обращение оппозиции. И 11 мая оппозиция объявила дату антиправительственного митинга в Сухуми – 30 марта. Представители политических партий и общественных движений указывали, что все возможности для диалога с властью исчерпаны, и все, что им осталось – призывать народ на митинг. Все выступающие подчеркивали мирный характер акции, право на которую гарантирует Конституция. Мы имеем право проводить мирные акции. Я хочу предупредить власть, что мы не допустим никаких провокаций, сказал лидер АНД Адгур Ардзинбам. Одновременно с брифингом, который проводила оппозиция, в администрации президента собрались представители исполнительной власти, глава провластной партии Амцахара и силовики, чтобы обсудить действия, направленные против проведения митинга. Самого президента на данном мероприятии не было. В этот день он исчез из информационного пространства, не посетил даже торжественное мероприятие, посвященное столетию третьей ветви власти – судебной. Не было его и на следующий день на возложении цветов к памятнику народному поэту Баграту Шинкуба. О месте нахождения Аслана Бжани и причинах его отсутствия официальных сообщений нет. Между тем, агрессивность силовиков на совещании в администрации президента стала поводом для нагнетания напряженности. Министр внутренних дел Вальтер Будба и председатель СГБ Роберт Киут мало того, что пригрозили организаторам и участникам митинга применением силы, так еще и сравнили действия оппозиции с грузинскими террористами. Одновременно вспомнили и о возможном открытии второго фронта со стороны Грузии, и о том, что массовое скопление людей может быть использовано для того, чтобы нанести серьезнейший удар для наших граждан. Это была цитата. Подобные заявления официальных лиц вызвали волну негодования. Ветеранская организация ААРО напомнила министру внутренних дел Будба, что согласно закону о милиции он должен служить не Аслану Бжане, а народу Абхазии. Митинг состоится именно из-за преступных решений властей Абхазии, которые подвергают ревизии итоги Отечественной войны народа Абхазии, говорится в заявлении ветеранской организации. Глава оппозиционного движения Адгур Ардзинба потребовал от силовиков принести публичные извинения за подобные оскорбления в адрес огромного количества граждан Абхазии, которые недовольны политикой, проводимой властью. Он спросил у Вальтера Будба, который сегодня сравнил граждан Абхазии, не согласных с антинародным правительством, с грузинами, где он был, когда народ Абхазии отстаивал свое право жить, воюя с Грузией. Общественный деятель Ливан Лаквилава выразил изумление по поводу того, что у министра внутренних дел, оказывается, есть политические оппоненты, и напомнил главному милиционеру страны, что закон обязывает его защищать права граждан вне зависимости от политических и иных убеждений. Еще резче выступил другой представитель АНД Аслан Жанаа. Он напрямую обратился к председателю СГБ. «Роберт, вы что, людей за идиотов держите? Коррупция съедает страну, откройте глаза». Он призвал главного чекиста направить свою энергию на вопросы, напрямую связанные с безопасностью страны. Депутат парламента 6-го созыва Алмазхан Ардзинба написал на своей странице в Facebook: «Люди, которых вы обвиняете в работе на врага, всю свою жизнь посвятили защите страны. Они защитили ту страну, в которой вы сегодня занимаете теплое кресло». Это была цитата. До объявленной оппозицией даты проведения митинга еще более полумесяца. Но власть уже сводит к комплексу административных зданий заградительные барьеры со всей страны. А оппозиция проводит встречи и консультации в городах и районах. К другим темам. Привлекло внимание общественности на этой неделе незаконное задержание троих граждан Абхазии, которых без предъявления обвинения продержали в изоляторе временного содержания более 10 дней. После того, как родственники и друзья собрались у здания МВД, задержанных отпустили, так и не объяснив причину задержания. Адвокат одного из них считает, что такой произвол стал характерной чертой для блюстителей правопорядка. И здесь работают не по закону, а по понятиям. Омбудсмен и прокуратура по поводу незаконного задержания не высказались. Зато генеральный Генеральная прокуратура еще раз расписалась в своей недееспособности в нашумевшей истории, связанной с ремонтом высоковольтной линии. Напомню, что 15 декабря прошлого года оппозиция обратилась в прокуратуру в связи с завышением цен на оборудование и материалы при ремонте высоковольтной линии Ачугуара. Тот же день президент Бжани отдал прокуратуре 2 недели на проведение расследования, а министр экономики Азган пообещал отдать разъяснения по поводу накладных, представленных общественности оппозиции. Прошло полгода, министр экономики и президент забыли об обещании и поручении, а прокуратура сообщила, что провести проверку в такие короткие сроки невозможно. Во-первых, большой объем работы, а во-вторых, договора заключались на территории Российской Федерации. По словам представителя Генпрокуратуры, абхазские эксперты не могут представить заключение по договорам, которые подписывали высшие должностные лица Российской Федерации, и невозможно установить их подлинность. Все это прокурор говорил, сидя напротив министра экономики Кристины Азган, которая курирует Черноморэнерго и данные закупки. Азган, министр внутренних дел Будба, председатель СГБ Киут, секретарь Совбеза Шамба и другие чиновники выслушали сбивчивое оправдание представителя прокуратуры с невозмутимым видом. Скептическое ерзание было отмечено только в среде журналистов, допущенных на совещание в здании администрации президента.
С итогами недели была наш сухумский блогер Изи Дачания. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.